Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії щосуботи від 13 до 14 години. «Кава з капуцином».
Слава Ісусу Христу! Здравствуйте, дорогі друзі! Слава Ісусу Христу і Його Пресвятому, животворящому, просвящающему і освящающему і преображающему нас Його Святому, Пресвятому Духу! Здесь я, брат Петр Куркевич, францисканец Капуцин, в рамках нашей прекрасной, надеюсь, не совсем не смертельно скучной для вас передачи «Кофе с капуцином». Эту запись я делаю в Познане, в моем родном доме, где впервые от 30 лет имею радость и грусть переживать Рождество Христовое. Через несколько минут приедут мои родственники, ибо мои родители празднуют 50-ю годовщину своего брака, своего супружества, своего венчания, которое совершилось по милости Божьей 25 декабря в самое Рождество 1965 года. Почему об этом говорю? Потому что это большое чудо Духа Святого привести двух таких людей, я знаю моих родителей, моего отца, мою мать, провести их полстолетия, полвека вместе. Также факт, что я 30 лет уже не праздную Рождество дома, только в ордене. Честно говоря, хотел бы и это Рождество праздновать в монастыре, Красиловском, Киевском, где-нибудь, не дома. Но насколько мама сказала, что не будут отмечать юбилей, если я не приеду, таким прекрасным шантажом она принудила меня, Дух Святой через нее принудил меня здесь праздновать латинское Рождество Христовое. Уже темнеет небо, полнота луны. Для меня это особенный знак благословения Преснодевы Марии, ибо луна – это она, которая не имеет источника света в себе, только свет Духа Святого в ней – это отражение только этого света, который исходит от Иисуса Христа, нашего Солнца. Также несколько дней тому назад умер великолепный душпастер в Польше, душпастер молодежи, отец Иоанн Гура. Я знал его, человек был радостный, необыкновенно творческий, энергетический. Да, иногда чуть-чуть каструбатый, чуть жесткий в общении, но знаете, в чем видно было Духа Святого? Этот человек не отправлял другого человека ни с чем. По крайней мере, я не слышал. Да, много обижалось на него из-за его такого жесткого общения. Но это был человек, бизнесмен в душпастерском плане, и поэтому он вынужден был немножко держать дистанс по отношению к людям, чтобы не эмпатически, ассертивно, чтобы не вошли ему на голову. Но с другой стороны, я видел очень часто, как этот человек не оставлял никого, но может преувеличиваю. Видел также, как этот человек просил новорукоположенных священников доминиканских о помощи в его грандиозном предприятии, душпастерском, в съезде молодежи в Леднице, в Польше, где собиралось до 100 и больше 100 тысяч молодежи, и видел, как на его вопль, как на его просьбу встречала его тишина. тишина от священников, которые только что были рукоположены, а он их приглашал исповедовать, он их приглашал евангелизировать, молодежь, которая там собралась, как будто стадо рыб, которые только возьми даже сети ненужные, только руками возьми. Ну и я тогда подошел к отцу Яне Гурье и сказал: «Отец, спасибо вам за ваш вопль, спасибо Богу за это, что никто с этих священников не откликнулся на ваше приглашение. Я увидел звезду душпастырства польского, которая плачет, которая просит о помощи и не получает этой помощи. А это меня ободрило, что это нормально, ибо я думал, что только у меня эта проблема, но я увидел, что у человека, у которого намного большее душпастырство, нежели у меня, также эта проблема. Я увидел человека, который был исполнен духа животворящего». Знаете, есть люди, которые пролайфовые, люди, которые живут Духом Святым, которые живут Духом Животворящим. Они и живут, и хотят жить, и они хотят давать жизнь, и они хотят, чтобы жили другие. Живи и дай жить другим. Живи и давай жизнь, и также дай другим жить и передавать жизнь. Не убивай, не начинай войн. Это инвалиды начинают войны. Не начинай, не завидуй, не убивай Каин, не убивай Авеля. Есть возможность получить Ducha Świętego, jest возможность żyć. Почему Каин убил Авеля, спрашивает главный герой известного православного фильма про отшельников, про монахов. Спрашивает своего собрата на острове. Monaszeckim ostrowie. A czego, ojciec, a to ja zabył, Kain ubił Awela. A odpowiedź jest prostoj. Od zawiści. Od iza nienawiści, iza niechwatki Ducha Świętego, iba Awel był i spełnien Ducha Świętego, żywotwarzającego. A Kain nie. I zakrył się na tego ducha. Nie tylko zakrył się, no sam nie chciał żyć, drugomu nie dał żyć. Вот я поздравляю моих родителей, я поздравляю самого себя, я чувствую, что живу, знаете, я счастливый, и я поздравляю на небесах, надеюсь, или в высших районах чистилища. Упомяните, пожалуйста, уважаемые слушатели, отца Иоанна Гура, доминиканца, я был влюблен в этом человеке, любил читать его статьи, очень субъективные. Он постоянно говорил про себя, но он не говорил про себя, он говорил про своего Бога. Как хорошо есть говорить про своего Бога. Ты говоришь про Бога, которого ты знаешь, ты говоришь про Бога, который тебя вдохновляет, ты говоришь про Духа Святого, про провидение Божие, про чудеса. Чудеса Духа Святого в твоей жизни, а людям скупым кажется, людям завистным кажется, что ты говоришь про себя. Да, ты говоришь про себя, ты говоришь про свою жизнь, а про что ты будешь говорить? Бог исполнил твою жизнь, Бог подал тебе твою жизнь, Дух Святой преисполняет твою жизнь, сочиняет новые события. Про что ты будешь говорить? А про что другое можно еще говорить? Вот так. Рубаха близко плоти, близко телу. Вот и об этой рубашке будешь говорить. А она тканая милосердием, милостью Духа Пресвятого и сладкого Духа Святаго. Вот про жизнь, про себя будешь говорить. А это есть и про Духа Святого. Знаете, апостол Павел, когда пишет про Духа Святого, он пишет про... иногда пишет так, что неизвестно. С большой буквы Дух в человеке или с малой буквы. И это неопределенность, неуточненность, неточность выражения, она предвидена, она... И она так и должна быть, потому что Дух Святой так соединяется с душой нашей, что стает нашей душой, что стает нам ближе, нежели наш дух, наша душа, стает настоящим сердцем нашим, нутром человеческим, настоящим стает этот Дух Святой. Вот поэтому Иоанн Гура, наверное, и говорил про свою жизнь, и писал про свою, про себя писал, потому что Дух Святой — это наше настоящее лицо, это наша настоящая душа, это наша настоящая жизнь. Поэтому люди Божьи хотят говорить про себя, про свою жизнь, ибо говорят тогда про великие чудеса милосердия Божьего в своей жизни, про своего Бога, про Его действия, про Его руководство, про Его божественное провидение. Дух Святой в Евангелии от Луки, хотел бы еще несколько слов сказать. Дух Святой в Евангелии от Луки, там есть такой диптик, такой алтарь, сложенный с первой главы, в которой имеем благовествие архангелом Гавриилом сначала Захарии, а потом Преснодеве Марии. И то, что происходит, что потом зачатие так чудесное, зачатие Иоанна Крестителя в утробе уже в таком пожилом возрасте и всегда бесплодной Елизавете, и также в девственнице 14-летней, 12 или, как хочет одна мистичка, летней Марии, там уже совсем чудесным способом, можно сказать полсоздание вообще человека, пол из ничего, от Духа Святого, то есть без материи, и пол от яйцевой клетки Преснодевы Марии, правда? То есть Дух Святой начинает в этой яйцевой клетке Марии, в утробе Марии, начинает Иисуса Христа, и Дух Святой также чудесным способом, правда, от семени Захарии, начинает также Иоанна Крестителя. Вот наше спасение организовывает, сочиняет Дух Святой. Также потом, также то, что происходит с Марией, она спешит в горную окрестность и там говорит, и через ее говорить, и через Елизаветское слышать приветствие, поздравление, приветствие Марии, Дух Святой переходит на Иоанна Крестителя, одаряя его сверхъестественным знанием, что грядет Спаситель. Это вообще чудо, потому что плод не может думать, но там аж он радуется, аж танцует. Мне надо принять крещение, а не крестить тебя, скажет 30 лет спустя Иоанн Креститель. Але Иисус мог ему: плохо ты, Господи, ему ответил. Надо было сказать ему не что так надо сейчас, только надо было ему сказать: я давно уже, Иоанн Креститель, тебя крестил, когда ты был 6 месяцев в утробе, в чреве Елизаветском, ты купался в родовых водах ее утробы, я тогда тебя крестил Духом Святым с помощью Марии, звезды моря. Вот Дух Святой. И этот Дух Святой также закрыл рот Захарии, ибо он не уверовал, он застрял в плоти и в крови. И Дух Святой хотел продемонстрировать, конечно, Архангел Гавриил, но кто действует, кто сочиняет Архангела Гавриила, кто вдохновляет, кто укрепляет, кто несет Архангела в полете. Ну, точно Дух Святой, этот Дух Святой изливается в этом благовествии. Кстати, не в моменте, в котором ангел благовествует, начинается Иоанн Креститель, только несколько дней спустя. Не в моменте, в котором благовествует Марии, архангел Гавриил, начинает она от Духа Святого своего сына только несколько минут. Я думаю, часов. Нужна была эта подготовка еще духовная, психологическая. Хотя она всегда была как-то готовой, подготовленной, но надо было еще подготовиться этим близким, приобрести эту близкую, непосредственную готовность зачать Сына Божьего. И я думаю, что вечерком Архангел Гавриил Духом Святым благовествует Преснодеве Марии, но в полночь, когда ночь в своем бегу достигла половины, тогда Мария начинает, как говорит книга мудрости, пророчество из книги мудрости, начинает от Духа Святого Иисуса Христа. И вот это безмолвие Захарии, это наказание Духа Святого. Не хочешь поддаться Духу Святому, даже не сможешь говорить, ты даже не сможешь молиться, потому что евреи молились громко. Ты не сможешь даже проповедовать, потому что ты в безмолвии. Ты не сможешь исповедовать, ты не сможешь разговаривать, ты не сможешь читать громко Моисея и пророков и Библию. Ты ничего не сможешь, как священник. Ты стаешь бесплодным, это безмолвие, чтобы ты знал, что Дух Святой все может. И без Духа Святого ты даже самых основных функций священнических и человеческих в коммуникации, ты не сможешь никакой коммуникации достичь без Духа Святого. А Мария, наоборот, смотрите, она приходит, она говорит «шалом», она говорит «добрый вечер», она говорит «доброе утро», Елизавета, и что происходит? И она, и Дух Святой через ее слово, конечно, от Иисуса Христа, но через то, что Мария пошла в горную окрестность этих несколько дней, думаю, 6 дней, Дух Святой перепрыгивает из Марии, так как из Петра потом будет изливаться Дух Святой через его тень в деяниях апостолов на больных, так как через куски одежды Павла будет переходить на больных и даже воскрешать мертвых, возможно, так Мария, не молясь вообще, исцеляет ситуацию в доме Захарии. Она приносит Духа Святого, которого только частично, а в принципе почти нет, принес Захария из Иерусалимского храма. Она не приходит из Иерусалимского храма, она приходит из полуязыческой Галилеи, из городка, из поселка Назарет, который имел плохую репутацию в Израиле, но она есть настоящий храм Иерусалимский, она есть храм на колесах, она есть настоящая ковчег завета. Почему вы, братья протестанты, этого не видите? Она Духом Святым, она есть харизматичная, она через Духа Святого приобретает самого Господа, несет сначала в сердце своем до 14 года жизни, в уме своем через веру, через непорочность, через мораль, через духовность, а потом также через от Духа Святого получает физически Спасителя. И она принесет нам в рождественскую ночь этого Спасителя через роды, как зачатие было чудесным и непорочным Иисуса, так и роды, кажется, будут чудесными, так что она останется Преснодевой. Как начиная себя, Сын Божий не нарушил девственности этой плевы, девственной плевы Марии, так и когда будет родиться, возможно, без боли, как пророчествовал в конце своей книги Исаия, 3 Исаия. Мария без Дух Святой обезболивает эти роды, так что она не будет проклята проклятием после греха первородного Евы, первой женщины, только будет исключительно рожать экстатически или просто в радости, в большом шаломе, в большом хайре, в мире и в радости. Дух Святой поможет, чтобы Иисус, когда будет родиться, не уничтожил биологической даже девственности Марии и также, чтобы она без боли родила Сына Божьего. Но сейчас она приходит к Елизавете и она говорит, и Елизавета исполняется радостью. исполняется пророчество и исполняется прославление. Откуда же мне это, что ко мне пришла мать Господа моего? А Мария получает впервые, возможно, физическое, социологическое подтверждение, что стала матерью Сына Божьего, что стала матерью Божьей, Теотокос, матерью Бога, Теофорос, несущей нам Бога, получает это подтверждение также в Духе Святом, также в Духе Пророческом. Ну и две женщины прославляют Бога в этом возвышенном, почти экстатическом состоянии, в этом благоговейном от Духа Святого состоянии. Они и пророчествуют, и прославляют Бога, и говорят: «Откуда же мне, что ты, мать Господа моего, пришла ко мне? Блаженная ты, которая уверовала, блаженная, счастливая, Божия, вот когда только голос твоего приветствия зазвучал в моих ушах, от радости ребенок начал танцевать в моей утробе». И потом Мария говорит: «Прославляет душа моя Господа, и радует сам дух мой в Боге моем Спасителе, ибо он воззрел на унижение рабыни своей. Отныне, ибо благословить меня будут все роды». Вот что делает Дух Святой в этих двух женщинах. Вот какая прекрасная работа Духа Святого. Иоанн Креститель, когда будет расти, будет спрашивать, возможно, давайте чуть-чуть конфабуляция, спрашивать будет свою мать: «Откуда же мне это, что мне хочется уединяться, что мне хочется молчать, входить в тишину, в одиночество, поститься, молиться, а потом проповедовать?» А Елизавета, если живет еще, ответит, и Захария ответит: «Иван, Иоанн, когда-то пришла к нам женщина, исполнена Духа Святого, женщина, которая является также Богородицей. И она сказала: „Здравствуй, здравствуйте, тетя Елизавета“. И вот где твое, Иоанн, начало, вот где начало твоей жизни, вот где настоящее начало твоей жизни, Дух Святой, который начал обитать в тебе. Вот этих трех приходит в мир, уже освящены Духом Святым: Иисус Христос, даже созданный Духом Святым, Преснодева Мария, непорочно зачатая, она создана нормально, не чудесным способом, хотя и может ее мать была уже пожилая и неплодная, возможно, и по принципу Елизаветы Анна и Иоаким имели только одного ребенка, и то в пожилом уже возрасте. Не знаю, не знаю, как говорит предание, традиция церкви. Но точно она освобождена Духом Святым в непорочном своем зачатии от порока греха первородного. И третий Иоанн Креститель в шестом месяце: «Господь чудесно и непорочно создан в утробе Марии. Мария, возможно, только чуть-чуть чудесно, но точно непорочно создана в утробе Анны. И Иоанн Креститель чуть-чуть чудесно, порочно, в пороке греха первородного созданный, но освобожден крещением Духом Святым от Иисуса и Марии в утробе Елизаветском в шестом месяце». Этих трех, так называемая группа деэзис, группа, которая часто находится над царскими вратами в церквях, это группа людей, обожествленных Духом Святым еще в чреве Марии. Это трех людей, которые не нуждались в крещении, не нуждались уже в какой-нибудь благодати, освящающей после родов. Они уже пришли на этот мир, исполненные Духа Святого. Иисус, Мария и Иоанн Креститель. И это есть образец для человеческого рода. И это есть место, показанное, грандиозное, фундаментальное, основное, имеющее капитальное значение, место Духа Святого в жизни человека, в жизни твоей и моей. Сейчас перейдем к толкованию следующих мест Нового Завета.
Thank you.
Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії щосуботи від 13 до 14 години. Кава з капуцином.
Заметьте, пожалуйста, что в первой главе Дух Святой есть везде, и в благовествии первом и втором, и в посещении Елизаветы Марией, и заканчивается первая глава, как прославляют Бога две женщины, а потом родится Иоанн, Дух Святой дальше изливается, и подключающийся под Духа Святого, ободрён, наверное, его вдохновением Захарий также будет исцелён, исполнен Духа Святого, открывает уста и начинает также славить и пророчествовать силой Духа Святого. Вторая глава Луки, вообще Лука так в деяниях, как в Евангелии, является евангелистом Духа Святого. Вторая глава показывает, что Дух Святой даже через власть имеющих кесаря Августа, особенно, который делает перепис населения, оформляет, сочиняет, режиссирует место рождения Иисуса, который будет не в Назарете через факт этого перепису, только в Вифлееме. В Вифлееме, о котором Дух Святой через пророков пророчествовал уже заранее, что это не самая покинутая местность в Израиле, только с ней выйдет великий владыка, великий цар, спаситель мира. Дух Святой через ангелов сообщает о рождении Иисуса Христа пастырям, а потом 40 дней спустя Симеону и пророчице Анне, которые ведимые Духом Святым оказываются быть на правильном месте в правильное время с правильным пониманием происходящего и прославляют Бога и исполняют Его волю и также пророчествуют и также евангелизируют. И старец Симеон, и мама Анна, пророчица Анна, всю свою жизнь проводят, наверное, под диктант Духа Святого. Дух Святой водит ними, Дух Святой наполняет их на протяжении всех этих этапов жизни, как у пророчицы Анны. И вторая глава заканчивается сюжетом 12-летнего Иисуса, который уже, наверное, под влиянием Духа Святого начинает входить медленно. Это первые попытки, первые вкусы, вкушает, что означает быть спасителем мира и сыном небесного Отца. И как 12-летний остается в Иерусалимском храме, остается, окунается в Духа Святого, в мольбу, в молитву, и потом также в учения, в Библию, в Слово Божие, в дискуссии, ставит вопросы, слушает ответов, отвечает, но потом также кротко возвращается с Марией и Иосифом в Назарет. И дальше под влиянием Духа Святого выступает 20 лет спустя выступает Иоанн Креститель, который готовит, как Илья, предсказанный Ветхим Заветом, как предтеча, как этот, который готовит пути Мессии, выступает перед Израилем и крестит их, и все правильно делает. А то, что делает, правильно находит свой выраз, демонстративный миг в крещении Иисуса Христа, когда сам Дух Святой подтверждает, как будто печатью Бог, печатью Духа Святого подтверждает не только Иисуса Христа, но также всю деятельность и жизнь Духом Святым, а потом также речью Иисуса Христа, подтверждает, что вся жизнь Иоанна Крестителя исполнена была правильного руководителя Духа Святого. В 4 главе Иисус под влиянием Духа Святого выходит в пустыню, чтобы молиться, поститься, сражаться и побеждать злого духа. И начинает свое выступление, потом также в 4 главе, и начинает свою первую речь от пророчества Исаии. «Дух Господин почив на мне, ибо мне, меня помазал и послал, чтобы я благовествовал благую весть, добрую новость бедным заключенным проповедовал свободу, слепым прозрение, будучим под давлением оказывал свободными, и чтобы сообщал год благодати от Господа». И потом начинает исцелять. Кафарнаум встает таким после Назарета, где его не приняли, встает первым таким местом, где Иисус может спокойно делать свою горницу, свою пятидесятницу, свою деятельность в Духе Святом. А то, что это все, эти все освобождения от злого духа, или что эти все исцеления происходят в силе Духа Святого, читаем, между прочим, в 5 главе, где в стихе 17 говорится, что была в нем, в Иисусе, сила Господня, что мог исцелять. И как раз тогда он ощущал, что может исцелить, что Дух Святой есть в нем, что может. Значит, это присутствие, а также сотрудничество с Духом Святым опиралось даже на каких-то эмпирических, ощутимых проявлениях Духа Святого в психике и даже плоти Иисуса Христа. Так как читаем, что когда исцелилась женщина кровоточивая 12 лет, Иисус почувствовал, ощутил, что покинула его, что вышла из него сила исцеления. Ну и, конечно, можно было бы еще много здесь смотреть на это. Хочу также показать через несколько минут в Деяниях апостолов, как это все происходит. Как Дух Святой является с практической точки зрения, потому что может быть не с онтологической, но с такой прагматической точки зрения, с точки зрения инструменту работы, инструментум laboris, в центре внимания Иисуса Христа и также, соответственно, внимания Евангелиста от Луки. Лука, верный сопутник и ученик апостола Павла, самого харизматического среди иерархов первой половины первого столетия, он не мог не учтить Духа Святого и не поставить Духа Святого в центре своего внимания.
Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії щосуботи від 13 до 14 години. «Кава з капуцином».
Здесь я хотел бы на момент остановиться и поставить перед вами такой вопрос. Знаете, Бог всегда после греха первородного, а возможно и перед, был своего рода трудностью для человека. Но через это, что он не человек, только Бог. В чем была эта трудность в Ветхом Завете? Ну, например, в моральных требованиях Бога по отношению к патриархам, а потом избранному народу. В чем была трудность в Новом Завете, когда явился Иисус Христос? Ну, что Бог не один, одна личность, только две. А втайне своим ученикам Иисус добавлял еще шепотом, даже есть еще третья личность, Дух Святой. Но никому не говорите, потому что еле-еле проглатывают, что в Боге есть две личности, Отец и Сын. Ну хорошо, мы, дорогие, мы сейчас живем с таким уже пониманием, что есть Отец, Сын и Святой Дух. Но вы думаете, что Церковь сейчас не переживает какой-то трудности с Богом? Что наши иерархи не переживают никакой уже, что Бог не может нас удивить, не может нас быть превыше наших пониманий, наших привычек, наших стандартов, что Бог не может быть для нас сложным в восприятии. Я думаю, что так, как в Ветхом, так как и в Новом Завете, так и сейчас, после Нового Завета времени, имеем трудность. И эта трудность называется Дух Святой, но не в смысле теологическом, ибо каждый из нас крестится во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы приняли крещение, мы говорим, отдаем Ему славу, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. То есть в теологическом или даже в таком плане набожности, побожности, в религиозном плане нет проблем, но возникает грандиозная проблема в практическом восприятии Духа Святого, а скорее всего в его невосприятии. Заметьте, что даже Захарий имел проблемы с Духом Святым. Потом, правда, нет, хотя бы у священника. Заметьте, что Симеон пророчествует этому ребенку, что будет камнем сопротивления, противостояния многих, камнем, на котором они упадут, через который они упадут. Заметьте, что в Деяниях апостолов после очень харизматической вторая глава Несошествие Духа Святого в день Пятидесятницы, третья глава исцеление парализованного, хромающего у входа в Иерусалимский храм. Вернемся к второй главе. Любовь, христианское общение, чудотворение, авторитет апостолов, послушание, какая-то гармония, любовь. Третья глава – исцеление. И вдруг появляется четвертая глава. Это есть сопротивление со стороны Синедриона. И пятая глава – это есть попытка сопротивиться Духу Святому в лоне общины через Ананию и Сафиру, которые пытались прятать перед Духом Святым свои настоящие мотивы и, конечно, перед общиной и манипулировать таким способом общиной себе для себя, оформляя хорошенькое в этой общине, а с другой стороны, вне этой общины место. Вот это сопротивление против Духа Святого меня волнует. И знаете, это очень большая проблема церкви. И можно сказать, что церковь делится на людей, которых уже Дух Святой, в которых Дух Святой может действовать, и на людей, в которых Он действовать не может. И это самый грандиозный и опасный раскол в церкви. Ну и давайте полистаем немножко Деяния Апостолов. Пятая глава, я уже сказал, что было. Там также Синедрион проснулся против апостолов и выступление Гамалиэля. В шестой главе видим, что некоторые христиане не имели Духа Святого, потому что лукавили, были несправедливы в раздаче гуманитарной помощи, поэтому надо было структурально решать проблему, которую могло решить просто дуновение благодати Духа Святого на открытые сердца. Но, наверное, надо было сделать, кроме рассчитывать на Духа Святого, надо было просто структурально решить проблему. Потом наступает выступление Симона, извиняюсь, Стефана. Ну и казнят Стефана, который упрекает им, что вы всегда были против, вы твердой шеи, вы всегда были против Духу Святому, сопротивлялись Духу Святому. Так что, слушайте, мой тезис есть такой. Деяния апостолов — это настоящая Евангелие, ну так скажем, не Евангелие Иисуса Христа, только Евангелие Духа Святого, который разделяет судьбу Иисуса Христа. И так как отвергли, извиняюсь, так как отвергли Иисуса, так и будут отвергать Духа Святого. И Стефан в 7 главе, в 51 стихе говорит об этом, что даже пророков преследовали. Кстати, эта история действительно повторяется. Вспомните, насколько огорчен был пророк Илья жестокосердием евреев и насколько пострадал от своих, а не от врагов, пророк Иеремия. И после смерти, мученической гибели Стефана, видим деятельность Филиппа, диакона в Самарии, потом апостолов Петра и Иоанна, и потом также обращение Саула Павла. Ну и опять после этого обращения начинается сопротивление со стороны мира религиозного против уже христианского Павла. И потом есть Корнелий, служит с Корнелием, очень грандиозное действие Духа Святого на Петра, который сопротивляется сначала, но потом будет кушать запрещенные Моисеем блюда, а день спустя пойдет в языческий город к язычнику Корнелию и таким способом через Духа Святого и Петра повторится уже для язычников чудо Пятидесятницы, от которого начнется и потом крещение и Христос. Так что даже Дух Святой, я бы сказал, если так можно разделять, будет выпереджать Иисуса Христа, и сначала он будет действовать. Так было и с Филиппом, например, с обращением чиновника Кантаки, королевой эфиопской. Так будет и с Корнелием, так будет с другими в Самарии, с другими людьми. Сначала Дух Святой, а потом уже крещение, потом уже вера, крещение. Дух Святой харизматический, изливающийся, а потом уже крещение. Так что не будет так, что сначала проповедование, а потом крещение, а потом Дух Святой. Только часто в деяниях, деяния будут показывать динамику наоборот. Сначала Дух Святой. То есть видим, что Дух Святой вовлечен в евангелизацию, так как и апостол Петр. Дух Святой не приходит как мистагогия, как таинство после проповедования, катехизации, после крещения, после воцерковления, только он часто приходит, это очень ярко видно в деятельности Филиппа, это очень видно в деятельности также апостола Павла, но и в сюжете с Корнелием. Также потом видим опять гонение Церкви Иерусалимской, заключение апостола Петра и его опять Духом Святым чудесное освобождение из тюрьмы. No i zaczynająca путешествия apostoła Pawła i Warnawy, pierwsze путешествие i potem piękna działalność w sile Ducha Świętego i zaprzeciwienie ze strony nie tylko jazyczników, no także i braciów. Braciów. I jeśli by spросить apostoła Pawła, kto od kogo больше, on pouczył udarów, zaprzeciwienia, na pewno odpowiedziałby od braciów. Поэтому главной церковью, главной проблемой церкви есть нехватка Духа Святого. Она всегда была. Дух Святой изливался на некоторых, а на других не мог изливаться. Вот почему протестанты часто спрашивали меня насчет священника, о котором шла речь. Он рожден свыше или нет? В переводе, он имеет Духа, единство с Духом Святым? Он ведим Духом Святым или нет? И действительно, мне кажется, что они правы, что надо спрашивать, а ты крещен уже Духом Святым или нет? Знаете, крещение от греческого слова «баптидзайн» – «крестить» означало «окунуть в воду». И крещение не было поливать, как в холодно-климатических территориях. Сейчас это делаем, поливая чуть-чуть каплей на голову младенца или человека, чтобы не простудился. Там, в близко восточных территориях, окрестностях, окунали в воду. И это означало, что человек не столько должен иметь Духа Святого, только Дух Святой должен иметь человека. И вопрос не есть в этом, имеешь ли ты Духа Святого, только вопрос есть в этом, имеет ли Дух Святой тебя. Это грандиозная разница, потому что если человек просто имеет Духа Святого, а каждый скажет, что после крещения и после миропомазания у нас есть Дух Святой и в церкви, и в монастырях наших, и в приходах, и в священстве нашем, и в лидерах наших, и в семьях христианских наших, и во мне есть Дух Святой. Конечно, есть. Я не еретик, чтобы сказать, что его нету. Конечно, есть. Но он есть как зерно, а не как баобаб, секвойя, дуб. Он есть как капля, а не как озеро, или даже хотя бы лужа. Он есть как огонек, но не как костер или пожар. Он есть как голубь в клетке, а не как фэнтези, в сайенс-фикшн, гигантский орел или дракон, который может нести тебя в пространстве и владеть тобой. Он есть как нежный ветер вечерный, а не как ураган Катрин, который может разрушить все. Он есть как колебаться на канале Венецком в гондоле, а не есть как шторм. Вот видите, мы имеем Духа Святого. Нам приятно, Он приносит нам облегчение, Он tuli drżażdżu, on daje nam utieszenie, on daje nam słodość, on ободряє нас молиться, поститься, быть послушными, кроткими, дает радость, дает, он просвещает наш разум, он помогает нам желать и сочинять хорошие поступки. Ну, короче, такой суфлер, такой помощник, такой параклетос, такой адвокат. Ну, и нам приятно, конечно, его иметь. Даже иногда какая-то мистика, какое-то воодушевление, кайф, извините за словарь, иногда мистика, экстаз какой-то, благоговейность какая-то. Так что, но это мы имеем Духа Святого. Но одновременно, знаете, Он у нас на поводку. Он это голубь в клетке нашей, золотой, правда, красивой, набожной, полной любви к нему и уважения. Но кто из нас не готов сказать, что имеет так Духа Святого? Каждый монастырь, и каждый епископ, и каждый христианин. Но с другой стороны, этого мало. А получили ли вы Духа Святого, когда приняли веру? Это было что-то экспериментальное, это было что-то не экспериментальное, это было что-то ощутимое, социологически заметное. Дух Святой начинал вести человека. Заметьте, когда апостол Павел под Дамаском потерял зрение, он не мог сказать «Я имею Духа Святого». Он потом был крещен, он потом был там исцелен. Но когда он лежал после этой встречи во тьме своей слепоты, то он мог только сказать, не знаю, имею ли я Духа Святого или имею лишь только мой грех. Но я знаю одно, он имеет меня. Он ослепил меня, он бросил меня на землю. Он забрал почву, грунт с-под моих ног. Это он, я в его руках, а не он в моих. Вот почему не увидишь священника, евангелизирующего по улицам или по площадям, или по квартирам, по домам. Вот почему не заедешь к монахиням в монастырь слишком поздно, потому что не откроют тебе уже дверей, потому что неканоничное время. Вот почему эти монахини и монахи очень сильно заняты все, но мало их видно вне монастыря. Вот почему епископы и Рима, и греко-католические, и православные не могут найти единства. И каждый тянет коудру, каждый тянет одеяло на себя, ничем не отличаясь от язычников, кроме этого, что свою эту ненависть и эгоцентризм, эгоизм называет именем Божьим, прикрывает именем Божьим и молитвой, и набожностью, делая все это еще более извращенным. Вот почему не увидел священника, который после мессы, после святой литургии бежит в церковь, чтобы поймать выходящих из церкви тех, которые пришли впервые и которые здесь еще не чувствуют себя как дома. Вот почему ты не увидишь священника, который догоняет их и разговаривает с ними. Но это касается также светских. Конечно, духовенство должно давать пример, что означает, что Дух Святой имеет нас. Вот почему не увидишь, чтобы монастыри оставляли свои богатства, делились своими богатством больше, не обеспечивали себя так богатством. Когда я это раз сказал на такой большой ассамблее, что мы имеем Духа Святого, но Он не имеет нас, и, короче, не имеем, по сути, не имеем Духа Святого. Самые таинства не хватают. Надо веры, надо посвящения, надо Надо унижения, надо обращения, надо любви, надо иметь хорошее сердце, чтобы Дух Святой мог нами владеть и вести нас. И когда я сказал, что монастыри не имеют, то думал про монастыри, которые обеспечивают себе материально, которые даже иногда удивляют епископа. Так сильно требуют от епископа, чтобы епископ переписал на них их имущество, что-то их. А я бы сказал так, с моим братьям капуцинам и всем монастырям, передайте свое имущество епископу. Вот именно твой монастырь, твой орден пускай это сделает. Я так буду заботиться, чтобы мои сестры с ордена, который я, между прочим, начал, чтобы не имели никогда своих зданий, своих монастырей, чтобы не имели своего имущества. Мы, человек, который ведим Духом Святым, он будет отличаться от других, также религиозных людей. Он будет шокировать их. Он будет испытанием совести, угрызением даже совести для других. Он будет ярким и светлым фоном для их грешных поступков и намерений. Поэтому, да, поэтому хочу сказать и заявить, церковь не имеет Духа Святого, католическая, православная также нет. Протестантские также нет. 50 тысяч протестантских конфессий. Люди добрые. Где там здесь? Где Дух Святой? Вы мне не говорите там про Духа Святого, который воскрешает мертвых, который исцеляет больных, который освобождает от злых духов, который помогает поститься, молиться. Не говорите мне об этом, пожалуйста. Потому что на таком уровне можем сказать, мы имеем Духа Святого. Но это не есть уровень его проявлений достаточный, чтобы сказать, что он имеет нас. Потому что выше всего этого есть, как говорит апостол Павел, любовь. Вот 13 глава 1 Коринфянского послания, она показывает, что означает, когда Дух Святой имеет нас. Что слишком мало жить аскетически. Слишком мало жить евангелизационно, слишком мало чудотворить. Это слишком мало. Но когда Дух Святой имеет нас, тогда Он проводит в нас свою политику, и тогда Он делает, что хочет, и тогда Он нас учит любви. И знаете, что означает иметь Духа Святого? Вот, если ты есть греко-католический епископ, отдай некоторые храмы римо-католикам. Просто отдай. Если ты есть римо-католический епископ в Польше или в других странах, где греко-католики нуждаются в храме, ну отдай. Отдай кое-что, что имеешь. Если ты есть православным епископом или католическим епископом, отдай православным какой-то храм. Или ты православный епископ католикам. Вот покажи, как лев умеет лежать возле овечки и не кусать, и не убивать. Вот покажи, чем ты отличаешься от господствующих в этом мире, которые сочиняют войны, которые воруют друг у друга. Вот покажи, в чем есть отличие, в чем разница между тобой, который есть под влиянием Духа Святого, и другими, которые не есть под влиянием Духа Святого. Но вот докажи, шокируй нас добротой, шокируй нас этой любовью, которая не ищет своего, не помнит зла. Но вот покажи это. Правда трудно. Правда надо как-то поддаться, сдаться Духу Святому. Надо как-то уметь отвергнуть себя, возненавидеть самого себя, своего духа, свою душу, свою церковь, правда, свое имущество. Вот как тяжело, правда? Поэтому заявляю вам, не знаю церкви, которая имеет Духа Святого. В таком масштабе, что можно сказать, что Дух Святой имеет эту церковь. Ну и наконец, что скажу? Да, Деяния апостолов, а также a także 1 Koryntian, 12 głowa i 14 głowa, pokazywać, że Duch Święty должен także w nas działać cudzysa, proroctwa, должен działać ewangelizację, istnienia, cudotworzenia, że to wszystko to nużne. I mogę także poznać, dlaczego niektórzy święcieni i episkopy считают, że to это nie нужно. Думаю, что этим еще займусь в следующей нашей передаче. Вот именно харизматичность Духа Святого и необходимостью церкви быть церковью сильно харизматической. Спасибо вам за внимание, но пускай Дух Святой как-то не сходит на нас в это рождественское время, в этот период прекрасный, когда Сын Божий стал человеком, зачался от Духа Святого и чудесно нам всем родился, явился в Вифлеемскую ночь, темную, самую длинную, длинную ночь и самую светлую ночь из-за спокойного, но грандиозного, масштабного, бесконечного действия Духа Золотого, Светлого, Святаго. Да здравствует Дух Святой, да здравствует Дух Иисуса Христа и Отца, да здравствует Пресвятая Троица, Божественное Мы.
Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії щосуботи від 13 до 14 години. «Кава з капуцином».